войну можно быстро закончить, и тянет только Путин.
Запрещенное интервью президента Зеленского. Бомбардировка Запада Украины и закрытые гуманитарные коридоры.
Они портфели не поделят, а мы страдаем.
Людей не эвакуируют из-за опасности провокаций со стороны России. Расследование. За Немцовым перед убийством следили те же сотрудники ФСБ, что и за Навальным. Об этих и других событиях сегодняшнего дня, 28 марта, расскажу сейчас более подробно. Я Мелани Бачина. Всем здравствуйте. Гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей с территории Украины сегодня работать не будут. Об этом сообщила в Фейсбуке вице-премьер страны Ирина Верещук со ссылкой на данные украинской разведки, согласно которым российские военные могут готовить провокации на маршрутах. За воскресенье, по словам Верещук, по двум гуманитарным коридорам для Донецкой и Луганской областей были эвакуированы 1100 человек, в том числе 586 жителей Мариуполя. На протяжении последних нескольких недель город подвергался регулярным артиллерийским обстрелом со стороны российской армии. В результате Мариуполь оказался разрушен на 90%. Здесь не осталось практически ни одного здания без повреждения. Нет воды, света и связи. Но, по словам мэра Вадима Боченко, в городе по-прежнему остаются около 160 тысяч местных жителей.
Рождение я тут. И мой муж, вот мы тут и поженились, и детей завели. А теперь что у нас? А что у нас осталось? Скажите. Я никуда не хочу с Мариуполя ехать. И жить.
Вы знаете, нам повезло, что в том отношении, что подскажем, кто неопытный в подвал бегали. Я бегал, что я в квартире, у меня там пробитые стекла и пулями, и осколками. То там, то там, то там, откуда стреляют, все это такое. В общем, кутерьма была сильная. Ну, выжили, вот видите, выжили. Слава Богу, живые. И дочки, Папка жив.
Мэр Мариуполя Боченко сообщает, что российские вооруженные войска уже контролируют окраины города. Мариуполь в кольце и кольцо сжимается, заявил он 27 марта в интервью агентству «Униан». Напряженная остается обстановка и в Харькове, городе в 40 километрах от российской границы. Мэр этого города Игорь Терехов сообщает, что там разрушено уже более 1300 жилых строений. Харьков придется отстраивать заново, сказал он. В воскресенье учителя, родители и старшеклассники собрались, чтобы убрать завалы, образовавшиеся после обстрела школы. Накануне рано утром в здании, где местные жители прятались от обстрелов, прилетела ракета. Харьковчанин Сергей Кистов, у которого дочь ходила в эту школу, передает сообщение своим родственникам из России, которые спустя месяц после начала войны не верят, что ударам подвергаются и гражданские объекты.
Я передаю привет в город Северодвинск своему брату родному. Вот, братуха, освободили вы с вашу племянницу, нацистку, наверное, она, нацисты, вот, видишь, вот, нацисты. Вот, освободили вы племянницу, нацистку от своей школы. Перед этим вы освободили племянника, тоже нациста. От другой школы. Прямо в класс ему прилетел.
Сообщения о сильных взрывах в результате авиаударов в минувшие выходные поступали также из Киева, Чернигова, Винниц. Ракетному удару 27 марта подвергся и Львов, куда бежали тысячи украинцев. Здесь же сейчас располагаются и оставшиеся в Украине посольства других стран. Один из снарядов попал в нефтехранилище. Уничтожен склад горюче-смазочных материалов. Атакованная нефтебаза в Луцке, городе в 90 километрах от Польши. Тем временем в населенных пунктах уже захваченных российскими военными, проходят митинги. В Херсоне российские войска применили против собравшихся на главной площади жителей светошумовые гранаты, одна из которых попала в ногу женщине. Акции протеста против действий России в Украине проходят и в других странах мира. Мировые лидеры призывают остановить конфликт. В ближайшее время в Турции пройдут новые переговоры между Россией и Украиной. Представитель российской стороны Владимир Мединский заявил, что Россия не настаивает на смене власти в Украине, но требует нейтрального и внеблокового статуса страны. Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в свою очередь, повторил требования Украины предоставить ей гарантии безопасности. До 31 марта расчет за газ с так называемыми недружественными странами должен быть переведен на рубли. Такое поручение президент Владимир Путин дал правительству России. В список недружественных стран входит 50 государств, среди которых все страны Евросоюза. Ранее, напомню, премьер-министр Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что времена российского энергетического шантажа прошли, и выполнять это требование Москвы они не будут. В Кремле уже заявили, заявили, что если европейцы откажутся платить в рублях, поставлять газ бесплатно Россия не будет. При этом пока Европейский Союз нуждается в российском газе, отказаться от него возможно в течение ближайших 2 лет. Столько времени понадобится на то, чтобы заместить поставки. Об этом в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза. Боррель уточнил, что Европа стремится снизить зависимость от российского газа, а не запретить его поставки. Еврокомиссия еще в начале марта представила план по ускоренному отказу от российского сырья. Согласно документу, до конца года ЕС сократит потребление российского газа на 2/3. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС начнут закупать газ совместно и скоординированно, чтобы устранить конкуренцию между членами Евросоюза на газовом рынке. Это должно помочь снизить цены на топливо. Эмбарго на поставки нефти из России ввели Великобритания и США. За оппозиционным политиком Борисом Немцовым в течение года до убийства следили те же сотрудники ФСБ, что и за Алексеем Навальным. Об этом говорится в совместном расследовании изданий «Беллингкэт», «Инсайдер» и русской службы BBC. Журналисты называют имена предполагаемых преследователей. Это Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков. Они же, вероятно, имели отношение к другим покушениям. Так, Сухарев, по данным расследователей, был и в группе сотрудников ФСБ, которые могли отравить журналиста Владимира Карамурзу и писателя Дмитрия Быкова. Сухарев может работать в службе по защите конституционного строя ФСБ, так называемой второй службе по предотвращению внутриполитических угроз. Преследование Бориса Немцова началось сразу после того, как он стал активно лоббировать расширение санкций в отношении окружения Владимира Путина в 2014 году. Всего журналисты насчитали 13 совпадающих поездок. Последний раз сотрудники ФСБ следовали за Немцовым 17 февраля, а 27-го политик был застрелен у стен Кремля в центре Москвы. Исполнители покушения из Чечни получили длительные тюремные сроки, но организаторы преступления до сих пор не найдены. Расследователи не смогли ответить на вопрос, работала ли группа из ФСБ параллельно и независимо от киллеров. В Кремле заявили, что российские власти не имеют отношения к тому, о чем говорится в расследовании. «Все это похоже на очередную утку», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Независимое издание «Новая газета» прекращает свою работу в России до окончания так называемой специальной операции на территории Украины. Именно так в Москве называют войну в Украине. Главный редактор Дмитрий Муратов написал, цитирую, «Мы с вами продержались 34 дня в условиях военной цензуры. Мы вынуждены приостановить выпуск газеты. Другого выхода нет». Решение «Новое» связано с предупреждениями Роскомнадзора. Редакция уже получила 2. Якобы в текстах не были маркированы организации иноагенты, как того требует власти. Уточню, после 3 предупреждений Роскомнадзора СМИ лишают лицензии. Кроме того, если журналисты не будут придерживаться версии о специальной военной операции, согласно закону о фейках в России, их могут привлечь к уголовной ответственности. «Новая газета» сообщила, что не будет выходить ни в бумажном виде, ни на сайте. Все это время СМИ освещала войну в Украине, пытаясь обходить запрет. Газета, к примеру, брала слово «спецоперация» в кавычки. Также они делали репортажи из горячих точек в Украине. Главред «Новой» Дмитрий Муратов в прошлом году получил Нобелевскую премию мира. Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал интервью нескольким российским СМИ. В частности, свой вопрос ему передал и Муратов. Российские власти при этом фактически запретили публикацию интервью в стране. Разговор Владимира Зеленского с журналистами из России был первым после начала войны. Вопросы украинскому президенту задавали главные редакторы «Медузы» и телеканала «Дождь», спецкорп «Коммерсанта» и журналист Михаил Зыгарь. Редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов помог организовать это интервью. В нем украинский президент рассказал о положении дел на фронте, а также о ходе переговоров с российской стороной, подчеркнув, что для того, чтобы начать диалог, Путин должен вывести войска на позиции, на которых они находились до 24 февраля.
Почему я считаю, что войну можно быстро закончить, и тянет только Путин и его окружение? Вот. Потому что никакой гарантии, какой Джонсон, Байден, кто сядет, Дуда, кто сядет, этот Эрдоган, кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет. Это невозможно.
Владимир Зеленский, в числе прочего, описал задачи своей страны в войне с Россией, рассказал довольно эмоционально о разрушениях, которым подверглись украинские города. Так, по его словам, с лица земли стерта Волноваха, на 90% уничтожен Мариуполь и буквально выжжены небольшие поселения под Киевом. По словам украинского президента, в боевых действиях со стороны России воюют очень молодые люди, и российская сторона скрывает информацию о погибших и отказывается забирать тела своих солдат.
Они сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали, еще. Слушайте, ну это, смотрите, это все выглядит, ну, я даже не знаю. Знаете, у нас у всех, наверное, что-то в жизни было, когда уходили люди, даже не близкие люди, не родные, даже когда, слушайте, даже когда собака или кошка умирает, так не поступают. То есть это мусорные пакеты.
Российские власти потребовали от СМИ не показывать это интервью. Еще до публикации с таким предостережением выступил Роскомнадзор. Их не смутило даже то, что телеканал «Дождь» и «Медуза» после начала войны в России были заблокированы. Также в Генпрокуратуре заявили, что дадут правовую оценку заявлениям, которые прозвучали в этом интервью. В отношении кого может проводиться проверка и по какой статье, неизвестно. Владимир Зеленский прокомментировал и такую реакцию российских властей.
Это было бы смешно, если бы не было так печально. Они уничтожили свободу слова в своей стране и пытаются разрушить соседнюю страну. Они изображают из себя серьезного противника и в то же время боятся моего довольно короткого интервью с несколькими журналистами. Но если такая реакция, значит, мы все делаем правильно, значит, они нервничают. Может быть, они увидели, что у россиян появляется все больше и больше вопросов о положении дел в их стране.
О главных тезисах интервью президента Украины Владимира Зеленского я сегодня поговорила с Андреем Колесниковым, политологом. Разговор мы начали с вопроса, как можно объяснить такую быструю реакцию российских властей на это интервью, запрет на его публикацию и заявление Генпрокуратуры о проверке высказываний, которые в нем прозвучали.
Объяснение очень простое. Зеленский априори должен был бы быть убедителен, он был убедителен. Его речь напоминала речь нормального человека, а не как казенную мертвечину, которой отличаются наши должностные лица. У него были аргументы, у него были эмоциональные аргументы тоже, кроме логических. И, разумеется, это интервью не должны были увидеть обычные граждане, которые зомбированы, которые индоктринированы, и крайне важно было, чтобы меньшее число людей это увидело. Хотя на самом деле это бессмысленно, потому что сторонники Путина не смотрят никакой альтернативной информации. Это уже стало очевидно за месяц. Тем не менее, у властей истерика перманентна по этому поводу, и вот Роскомнадзор, который стал силовым ведомством, абсолютно немедленно подключился к этим всем процедурам. Прокуратура отреагировала, которая старается бежать впереди паровоза и быть святее Папы Римского в смысле преследования разнообразных медиа в том числе. Но это абсолютно нелегитимные действия, которые противоречат Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации. Зеленский законно избранный на конкурентных выборах глава государства. Его высказывания не являются предметом какого-то специального правового рассмотрения. Что за правовое реагирование? Антиправовое реагирование может быть, правового реагирования быть не может.
Как вы оцениваете, если говорить конкретно вот это интервью Владимира Зеленского, что там прозвучало принципиально важного?
Конечно, с точки зрения разрешения конфликта, самые важные моменты – это его объяснение того, как он видит пункты возможного мирного соглашения. И, безусловно, с точки зрения результата, его интерпретация может только расстроить, потому что видно, что две стороны каким-то таким естественным образом входят в тупиковую совершенно историю. Российская сторона настаивает на признание Крыма и Донбасса, они ничего этого, конечно, принять украинская сторона не может. Но, собственно, и с украинской стороны тоже есть некоторые принципиальные моменты, которые при обсуждении тоже приводят к неким тупикам. Эта идея референдума, например, Зеленский ее мотивировал, объяснил, но, тем не менее, как она будет реализована с точки зрения голосования после того, как разрушена инфраструктура украинская. Понятно, что можно организовать голосование за границей, но все это будет оспариваться десятки раз российской стороной. Это какой-то ужас без конца, потому что даже если будут приостановлены, собственно, боевые действия, даже если откуда-то уйдут российские войска, мне представляется, что неизбежное боестолкновение уже после этого тоже, да, нарушение мирного соглашения, стороны будут обвинять друг друга в том, кто, собственно, виноват в нарушении, и вся эта история будет продолжаться. Конечно, другая часть как бы этого интервью эмоциональная, она тоже очень важна, потому что Зеленский показал, до какой степени сейчас Украина эмоционально фрустрирована, до какой степени обижены граждане Украины на россиян в целом. Да, вот этот его тезис о том, что на поколение вперед испорченные отношения, это очень важный тезис. Путин, на самом деле, это тоже следует из интервью, добился совершенно противоположных целей по сравнению с тем, чего он добивался. Он добивался демилитаризации, будет милитаризация. Он добивался того, чтобы народ был един, да, славянский народ, абстрактный, нечто общее между Украиной и Россией. Добился абсолютно обратного. У украинцев теперь четкая совершенно идентификация, она негативная. Негативная идентификация связана с тем, что отторгается все русское и российское. Соответственно, вот эти вещи тоже очень важно объяснил Зеленский, ну, не говоря уже о том, как люди гибнут, как дети гибнут, какие последствия психологические для тех же самых детей, для людей семейных. Это очень серьезный эмоциональный момент, и они, конечно, возможно, в самой большей степени раздражают наш этот самый несчастный Роскомнадзор.
То есть, правильно я вас понимаю, что вы разделяете ту точку зрения, которая прозвучала сразу после этого интервью у Владимира Зеленского, что стало ясно, никаких договоренностей не будет?
Да, во всяком случае, из того, что объяснил Зеленский, вытекает, что есть абсолютно тупиковое направление. Мы знаем как бы психологию Путина, который крайне неуступчив и вообще не готов к каким-либо серьезным переговорам. И это было очевидно, собственно, и до специальной военной операции. И меня, честно говоря, удивляет вот этот вот энтузиазм, связанный с тем, что Эрдоган сообщил о том, что в Стамбуле Путин встретится с Зеленским, на почве чего они будут встречаться, если есть абсолютно тупиковые принципиальные вещи. Прекращение огня хотя бы, просто прекращение бойни, вот чего можно, наверное, добиться, но какими средствами, непонятно. Путин же как Сталин. Сталин во время Второй мировой войны никуда не уезжал, кроме Тегерана и Ялты. И под него подстраивали вот эти самые места. Он не готов был уезжать. Путин у нас в бункере 2 года уже. И тоже никуда не уезжает. И поверить в то, что он вдруг вот поедет в Стамбул, на каком расстоянии он будет сидеть от Эрдогана и от Зеленского? На расстоянии километра, что ли, да, чтобы они его не заразили каким-нибудь страшным омикроном? Ну, это я себе это с трудом, честно говоря, представляю. При всем энтузиазме господина Эрдогана, дай бог, чтобы он чего-то добился.
А что касается оценки Владимира Зеленского, вот вы согласны с тем, что он сказал об ошибке Кремля при принятии решения о вторжении? Ну, вот он сказал, ничего не получилось, потому что Путину докладывали, что в Украине будут встречать российских военных с цветами, что не поддерживает там большинство действующего президента и так далее, и так далее. Неужели эта версия вообще очень популярна сейчас, что Путин и Кремль стали жертвами собственной пропаганды? Но на самом деле выглядит это как-то просто и даже, я бы сказала, наивно. Ну что, действительно, вот они приняли решение о вторжении, думая, что их там будут встречать с цветами, и все, и так ошиблись?
Знаете, как бы наивно не звучала эта версия о непросчитанности вот этих элементов тактических, стратегических этой специальной военной операции. Но другой версии, собственно, не может и существовать. Судя по тому, что в первые же дни этой истории аэропорты Юга России закрывали всего лишь на несколько дней, из-за этого можно сделать вывод, что действительно специальная военная операция готовилась как все вот такого рода операции. Возможно, надеялись на грузинский вариант 2008 года с быстрым заходом, уходом, решением каких-то специфических задач. А дальше на ходу стали менять просто саму стратегию и тактику. Ну, других объяснений нет. То, что называется на Западе Ukrainian Studies, да, изучение Украины, политической системы, настроения населения, что все это было просто проигнорировано. Они же лучше других знают Украину. Они же считают, что Украина понятна. Это другое государство, но за 30 лет после разрушения Советского Союза, обрушения Советского Союза, стало самостоятельным, сложным, разнообразным. Его нужно изучать, прежде чем что-либо сделать. И просто основываться на том, что Зеленский становится все менее популярным, и просто основываться на том, что вот в Донбассе вот такие вот вещи произошли 8 лет назад, но это верх какого-то легкомыслия. Но на самом деле это характеризует катастрофическое качество российской политической элиты и катастрофическое качество политического анализа, который этой элите предоставляется.
Ну хорошо, а что дальше? Вот какие цели тогда, как вы считаете, сейчас Кремль может перед собой ставить, когда совершенно очевидно уже, что больше месяца длится их специальная военная операция, что останавливаться, судя по всему, с одной стороны, они не собираются, но и каких-то, ну, как бы продвижения вперед тоже очевидно какого-то такого серьезного не будет. Они равняют города с землей, как Зеленский вчера выразился. Тогда какие цели вот сейчас они уже перед собой ставят, понимая, что вот не получилось того, чего планировали?
Ну, это классическая ситуация. Казнить нельзя помиловать, где поставят запятую. Нельзя и остановиться, но нельзя и не остановиться. Потому что, ну, и людские ресурсы, судя по всему, не очень велики. И получается так, что это такой абсолютный тупик. И вот в последние, как бы, дни есть ощущение некоторой такой инерции в развитии событий. Путину необходимо обозначить происходящее как победу. Им нужно сейчас найти формулу этой победы, объяснить, что мы победили, и остановить, собственно, те действия, которые российская армия совершает. И 9 мая пройтись победным конечным шагом по Красной площади, совместив празднование двух побед и как бы идентифицировав одну победу с другой. 45-й год – это то же самое, что 2022. Но до этого остается не так много времени. И я думаю, что пока у Кремля просто нет решения, что с этим делать.
Но при этом вот российские власти продолжают твердить про освобождение от нацистов, про денацификацию. Хотя вообще, когда Мариуполь, 90% Мариуполя уже не существует, город разбомблен, огромное количество жертв среди мирного населения. В общем, даже непосвященному человеку понятно, что это уже не идет речь ни о какой денацификации. То есть, получается, о чем сейчас идет речь? Захват территорий?
У российской власти нет других тезисов для собственной аудитории. Они продолжают гнуть одну и ту же самую линию. Средний россиянин четко выучил все эти тезисы. На нас хотели напасть, мы нанесли превентивный удар. С той стороны сплошные нацисты, поддерживаемые Западом. Мы должны их там задавить, чтобы жить потом мирно и спокойно. Ни мира, ни спокойствия, ни экономического благополучия, ничего нет. Все одним махом сметено. Но существенная часть населения, пока большинство, новых опросов пока не было, может быть, даже социологи не рискуют их проводить, существенная часть населения приняла это как должное. Люди блокируют плохую информацию, они не хотят смотреть ничего, кроме государственного телевидения и государственных средств массовой информации. Они не желают смотреть на фотографии, на видеозаписи, не желают слушать другие точки зрения. Сдвинуть с позиции твердой тех, кто решил, что он поддерживает Путина и спецоперацию, практически невозможно. Происходит радикализация мнений. Те, кто против Путина, стали более радикальными. Те, кто за Путина, тоже стали более радикальными. Но беда в том, что те, кто поддерживает Путина, у них еще есть и дубинки, и прокуратура, и Следственный комитет, и прочие силовые инструменты давления на тех, кто остается в таком немалом, но все-таки меньшинстве. Я имею в виду тех людей, которых мучают совесть, которая в ужасе от всего, что происходит в Украине.
Это главное разочарование многих украинцев. Оно очень часто звучит в последние дни о том, что невозможно, видимо, правильно я вас понимаю, невозможно антивоенная массовая кампания сейчас внутри России.
Антивоенная массовая кампания невозможна по той причине, что мы живем в авторитарном государстве с элементами тоталитаризма, даже, я бы так сказал, это долгий разговор, но они есть, эти элементы, с прескрипциями тому, прежде всего, государственно зависимым людям, как им себя вести. Сгоняют на митинг в Лужниках, там огромное количество бюджетников было, в школах проводятся уроки, в детских садах из детей выкладывают букву «З» и так далее. Это тоталитаризм, это не авторитаризм уже. Выходить невозможно. Выходят вот на пикеты отдельные люди. Это просто будет разогнано и уничтожено. Они будут обращаться со своими гражданами ровно так же, как с украинцами на их территории. Различий здесь нет. Они относятся к собственным гражданам точно так же, как к гражданам Украины. беспощадно будут избиты, беспощадно будут привлечены к уголовной и административной ответственности. Поэтому антивоенное движение на самом деле есть. Здесь, если предположить, согласно данным социологам, что четверть населения против этой операции, четверть населения не спит, четверть населения в ужасе, часть этого населения уезжает, те, кто остаются, боятся, что их начнут преследовать. А здесь тоже психологически все на военном положении абсолютно. И те, кто за, и те, кто против. И здесь идет, по сути дела, гражданская война подспудная. Даже не подспудная, а открытая.
Ну и вот еще вернусь, спрошу вас про вот этот момент, довольно тяжелый, эмоциональный в разговоре Владимира Зеленского с журналистами, когда он говорил о потерях, в том числе среди российских солдат, про то, что тела не хотят забирать российские военные, российские власти. И там такой довольно тяжелый вот этот кусок был. И, кажется, сегодня Александр Невзоров написал о том, что, например, приметой чеченских кампаний были женщины, матери, которые ходили среди окопа, искали тела своих сыновей, и их никто не трогал. И что сейчас этого нет. На самом деле, когда читаешь интервью некоторых матерей, у которых уже погибли в Украине сыновья, берет оторопь то, что они говорят и как они говорят. Скажите, что и каким образом смогли сделать российские власти для того, чтобы... Но даже невозможно, ведь это только пропагандой объяснить, существует материнский инстинкт, но каким образом удалось даже здесь поступить так с людьми, что матери не идут за своих сыновей?
Это многолетнее, это не за один день случилось. Это многолетнее, 20-летнее выращивание равнодушия в людях ко всему. Даже не активной поддержки этого самого Владимира Владимировича, а именно равнодушия. А и так все нормально. И накормили нас, зачем нам демократия? Да пусть он сидит там, господи, что хочешь, лишь бы мы спокойно жили, и ничего нам не надо. Вот это равнодушие конформистское, это самое страшное, что могло произойти со страной, и оно произошло. А есть страх. Страх говорить об этом открыто. А есть такое понимание, как бы долга службы Родине. Да? Я вот не буду говорить, потому что Родина меня попросила промолчать о смерти моего сына. Это военная тайна. А мы на войне. Есть и такие. Для большинства населения это еще с разных военных операций пошло, это видно по социологии. То, что происходит, это же объяснили, это же не война, а специальная военная операция, там профессиональные военные. Они, собственно, выполняют свой долг. Молодцы, герои. Но нас это не касается. Той же самой рукой такие же равнодушные люди могут отправлять своих детей призывного возраста в безопасные места какие-нибудь. Это тоже, в общем, бывает. Не говоря уже о тех людей, которые с Путиным не согласны, и не говоря уже о тех молодых людях призывного возраста, которые уезжают, потому что они не просто не хотят быть убитыми, они не хотят убивать. И таких людей очень много. Мы видим, что вот эта волна эмиграции в считанные дни оказалась одной из самых больших волн эмиграции за всю историю России в широком смысле этого слова. Так что здесь разные мотивы, конечно.
Это был политолог Андрей Колесников. На этом сегодня все. Я Мелани Бачина. Мы будем следить за развитием событий, а вы оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал и берегите себя. До встречи.